Мы продолжаем с вами изучать Евангелие от Матфея. Сегодня мы переходим с вами к 12 главе и будем говорить о том, как справиться с придирками. Потому что для большинства из нас, не то, чтобы мы стеснялись нашей веры, не то, чтобы мы не хотим говорить о нашей вере или не хотим рассказывать людям о том, во что мы верим. Мы просто не хотим ее афишировать. Мы не хотим привлекать излишнее внимание к нашей вере. И мы не хотим привлекать излишнее внимание к нашей вере, потому что мы боимся того, что наша жизнь, она, ну, не соответствует тем стандартам благочестия, которые, по идее, в ней должны быть. Да, безусловно, есть несколько человек, там, кто считает, что все нормально, что со стандартами благочестия никаких проблем нет. Но это возникает, скорее всего, из-за того, что просто стандарты не очень высокие. Потому что когда мы смотрим на ту же, на те же заповеди блаженства, на ту же Нагорную проповедь, на те стандарты, которые выдвигает Христос, мы понимаем, что мы им не соответствуем. И есть еще одна проблема. Мы не просто не хотим привлекать внимание к своей жизни, мы не просто не хотим афишировать свою веру из-за того, что в нашей жизни есть вот эти проблемы с благочестием, в нашей жизни есть друг, подруга, коллега, родственник, брат, сестра, муж, жена, бабушка, дедушка, папа, мама, кто-то, кто не просто критикует нас, а кто придирается к нам, кто находит всякую причину для того, чтобы каким-то образом показать нам, что наша жизнь не соответствует тем христианским стандартам, которые мы пропагандируем. И из-за этого в какой-то момент мы перестаем говорить о вере. Мы просто не хотим иметь дело с придирками, и поэтому наша вера становится тайной. Мы не афишируем ее, мы не показываем ее, мы не говорим о ней людям. А когда вера становится тайной, то неминуемо сомнения в том, во что мы верим, будут становиться все более и более явными. Когда наша вера становится тайной, неминуемо сомнения в ней будут все более и более явными. Давайте попробую проиллюстрировать на таком примере. Знаете, есть такая офисная забава, называется «Тайный Санта». Я думал, что эта забава существует только в детских лагерях, но нет, она существует и в офисах, когда перед Новым годом, перед Рождеством, да, всем раздаются небольшие бумажки с тем, кому вы должны делать маленькие подарки в течение ближайшего времени. Вы делаете подарки в течение ближайшего времени, а потом на корпоративе открывается, что вот вы и были тем самым любящим, добрым, тайным Сантой. Знаете, да? Кто знает про эту забаву? Хорошо. То есть не только те, кто участвует в детском лагере, это уже замечательно. И вот мы смотрим на нашу веру таким же образом. Мы думаем о том, что нам бы очень хотелось проявлять любовь, милость, благодать, прощение для того, чтобы потом однажды мы могли бы наконец-то раскрыть свои карты и сказать: «А ты знаешь, я в Бога верю». И у нас в голове уже есть вот эта вот картинка того, что наш друг, коллега там по работе, да, говорит: «А я думаю, чего ты такой любящий, чего ты такой замечательный, а ты же просто в Бога веришь, давай и я поверю в Бога, где я могу креститься? Вот у нас в холле есть там фонтан, да, давай ты меня прямо сейчас крестишь в этом фонтане». Вот так мы себе представляем нашу веру, просто потому что мы не хотим иметь дело с придирками. Если бы только мы знали, как справиться с ними, если бы мы только знали, каким образом совладать с критикой нашей веры, то мы могли бы говорить, не стесняясь. Мы могли бы говорить о том, во что мы верим, не стесняясь. Вот именно об этом мы и поговорим сегодня, потому что в самом начале 12 главы Евангелия от Матфея мы сталкиваемся с вами с ситуацией, когда Иисус отвечает на придирки фарисеев. Давайте в почтение Господа и снова Его встанем для того, чтобы прочитать, для того, чтобы увидеть в этом отрывке, что всем нам нужно за Христа держаться, для того, чтобы начать справляться с придирками. В то время, в субботу, Иисус проходил через засеянные поля. Его ученики были голодны и начали срывать колосья и есть зерна. Но когда это увидели фарисеи, они сказали Ему: «Смотри, твои ученики делают то, что не разрешается делать в субботу». Иисус ответил им: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда он и его спутники проголодались? Он вошел в дом Божий и ел священный хлеб, который нельзя было есть ни ему, ни его людям, но только священникам. Или вы не читали в законе, что в субботу священники трудятся в храме, нарушая святость этого дня, и при этом на них нет вины? Говорю вам, что здесь присутствует тот, кто больше храма. Если бы вы знали, что значит «милости хочу, а не жертвы», то не обвиняли бы невиновных, ведь Сын Человеческий – Господин над субботой». Давайте помолимся. Господь наш, помоги нам понять, каким образом мы можем держаться за Тебя для того, чтобы справляться с критикой, для того, чтобы справляться с придирками людей вокруг нас. Покажи нам, Господь, как, держась за Тебя, мы можем являть Тебя людям вокруг нас. Во имя Твое Святое мы молимся, во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Садись, пожалуйста. Мы говорили с вами в прошлый раз вот об этих трех шагах в небо, когда Андрей Башкиров помог нам как раз увидеть три шага, которые показывает Иисус. «Придите ко Христу, научитесь у Христа, служите Христу». То есть сложите свое иго, придите все труждающиеся и обремененные, придите ко Христу для того, чтобы научиться у Него, для того, чтобы принять Его ярмо, для того, чтобы принять Его иго. Мы как раз, глядя на этот отрывок, увидели с вами в прошлый раз, что так часто мы уделяем внимание первой части «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные», потому что нам кажется, что как только мы приходим ко Христу, это ведет к пассивной жизни, но вторая часть не менее важна – принятие иго Христа, принятие того служения, которое Он нам дает. Почему же это служение является таким легким? Есть как минимум две причины для этого. Первая причина, что нас беспокоит не труд, нас беспокоит безрезультативность труда, бесплодность труда. Нас беспокоит то, что мы вкалываем, мы трудимся изо всех сил, а результат нам никто не гарантирует. И поэтому Христос говорит: «Придите ко мне, отдайте мне свой труд, отдайте мне плоды своего труда, потому что результат зависит от меня, не от случая, не от ваших усилий, зависит от меня. И тогда вы увидите, что значит, что мое иго легко. Вы увидите, что ваш труд больше не является бесплодным. Вторая вещь, которая делает его ярмо легким, это любовь. Когда нам легко вкалывать? Нам легко вкалывать тогда, когда мы знаем, что наши труды будут вознаграждены. Но нам также легко трудиться тогда, когда мы любимы, когда мы любим. Ради наших семей, ради наших родителей, ради наших детей – мы трудимся, не покладая рук, и мы не замечаем этого. Почему? Потому что мы любим, и потому что мы любимы. И Христос говорит: когда вы принимаете на меня мое ярмо, вы принимаете ярмо того, кто умирает за вас, вы принимаете ярмо того, кто любит вас больше всего в жизни, поэтому оно легко. И вот дальше, в 12 главе, мы видим с вами противопоставление того, о чем Иисус говорит в конце 11 главы, тому, что навязывают фарисеи, тому, что навязывают религиозные лидеры, тому, что является действительно тяжелым ярмом, непонятным ярмом. Как мы воспринимаем этот отрывок? Как, по крайней мере, я воспринимаю этот отрывок. На поверхности мы смотрим на него и думаем, что весь отрывок сводится к тому, что ученики Иисуса сделали что-то, чего, очевидно, делать было нельзя. В субботу Иисус обличает фарисеев, говорит о том, что да нет, на самом деле это можно было делать в субботу. Речь не об этом. Речь совсем не об этом. Фарисеи придираются к Иисусу относительно одного маленького правила, и вместо того, чтобы отвечать на их вопросы, Иисус привлекает внимание к себе. Он говорит, что единственный способ для вас справиться с придирками людей вокруг вас – это перевести внимание с себя на Христа. Что это означает на практике? Это значит, что мы должны показывать людям, и если вы записываете сейчас бюллетени, запишите себе, мы должны показывать людям принципы Христа. Не правила, но принципы Христа, принципы, которыми Он движен. Мы должны показывать людям приоритеты Христа. Мы должны являть людям присутствие Христа в этом мире. Для чего? Для того, чтобы те, кто придираются к нам, смогли обрести прощение Христа. Начинается все с принципов Христа. В то время, в субботу, Иисус проходил через засеянные поля, его ученики были голодны и начали срывать колосья и есть зерна. Но когда это увидели фарисеи, они сказали ему: «Смотри, твои ученики делают то, что не разрешается делать в субботу». Иисус ответил им: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда он и его спутники проголодались? Он вошел в дом Божий и ел священный хлеб, который нельзя было есть ни ему, ни его людям, но только священникам». Какая наша естественная реакция, когда мы сталкиваемся с придирками? Сталкиваясь с придирками людей, с критикой людей, наша естественная реакция – это начать оправдываться. Это начать говорить о том, что нет, 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 на самом деле, помните, да, каникулы Простоквашино, это неправильно, ешь, дядя Федор бутерброд ешь, надо колбасой на язык, да, и сразу оправдываться. Чего не делает здесь Иисус? Иисус не оправдывается. Мы не знаем, почему его ученики срывают колосья в субботу, да это и не важно. Они просто голодны. Они не делают ничего противозаконного. Во Второзаконии, в 23 главе, в 25 стихе мы читаем, «Если придешь на жатву другого человека, можешь собирать колосья руками, но не заноси серпа на его жатву». Ученики идут по краю поля. Они не работают, они не жнут, они не собирают урожай. Они просто срывают колосья по краю поля. Суббота – один из самых почитаемых дней для фарисеев. Суббота, которая приблизительно 39 различных законов, постановлений, связаны именно с субботой. И фарисеи обвиняют Иисуса, что они делают чего-то, чего они делать не должны. А они делают все по закону. Вместо того, чтобы оправдываться, Иисус использует совсем другую тактику. Вместо того, чтобы обращать внимание на второстепенное и спорить с фарисеями по поводу толкования второзакония, он приводит фарисеям пример, который не имеет отношения к субботе. Его обвиняют в том, что они нарушили субботу. Какой пример приводит Иисус? О священных хлебах, о священниках. Пример, не имеющий никакого отношения к субботе. Почему он это делает? Потому что он хочет уйти от второстепенных вопросов. Он хочет уйти от второстепенных вопросов и перейти к самому главному. Он хочет уйти от того, чтобы копаться в правилах, в том, что можно, чего нельзя делать, к тому, чтобы перевести внимание на себя. Все внимание в этом отрывке и в последующем отрывке Иисус концентрирует на себе, когда Он говорит о священном. И Он говорит об этом для того, чтобы показать, что важны не правила, важны принципы. Иисус уходит от дискуссии о правилах людей. Для чего? Для того, чтобы перейти к обсуждению принципов Бога. Три принципа, очень простые. Мудрость Святого Духа, воля Небесного Отца, слава Иисуса Христа. Можете записать себе это в бюллетенях сейчас. Мудрость Святого Духа, воля Небесного Отца, слава Иисуса Христа. То есть, сталкиваясь с придирками, Иисус переводит внимание со второстепенного на главное. Давайте я попробую проиллюстрировать, что это означает на практике. Потому что мы смотрим на эти принципы, и мы думаем, здорово, замечательно. Мудрость Святого Духа, воля Небесного Отца, слава Иисуса Христа. Все замечательно, Троица, отлично. Как это применимо к моей жизни, я вообще не понимаю. Если когда-либо вы были в подростковом служении, или участвовали в подростковом служении, или были подростком когда-либо в подростковом служении, вы знаете, что у подростков есть один любимый вопрос, который они задают всегда. Получают одинаковый ответ, но продолжают задавать. То есть этим летом, когда у нас будет подростковый лагерь, я уверен, что кто-то из подростков задаст этот вопрос пастору Алексею. Надеюсь, что это будет пастор Алексей, а не я, так что все вопросы к нему. Вопрос этот, как далеко я могу зайти в отношениях с противоположным полом перед тем, как это станет грехом? Всегда спрашивают. При этом подростки еще не понимают, что сам вопрос уже говорит о том, что что-то здесь не так. То есть как можно нагрешить так, чтобы это не было грехом? То есть как далеко можно зайти? Ну, то есть понятно, что вот совсем далеко это как бы не вариант, да, это грех, мы это понимаем, особенно в подростковом лагере, особенно в христианском подростковом лагере. Ну, как далеко я могу зайти? Мы задаем тот же самый вопрос. Мы, взрослые, верующие люди, задаем тот же самый вопрос. Постоянно. Мы спрашиваем себя, как далеко я могу зайти, прежде чем что-то станет для меня грехом, прежде чем что-то будет непозволительно для меня. Ну, то есть, понятно, что я не могу изменять моей жене. Но рабочий завтрак, рабочий обед, это же можно. Я же могу заехать к моей коллеге по работе поздно вечером. Я понимаю, что напиваться так вот, чтобы уже как бы ты не контролировал то, что происходит с тобой, это грех. Но сколько мне можно выпить до того, как это станет грехом? Как далеко я могу зайти? Для меня не секрет, что поведение многих из нас не отличается вот этими высокими стандартами. Потому что здесь нет святых. Потому что мое поведение не всегда отражает принципы Христа, так, как мне бы того хотелось. Нет, не поймите меня неправильно, я не говорю сейчас о том, что ваш пастор живет во грехе, речь не об этом, но речь о том, что если уж мы говорим о высоких стандартах, то мы с вами едины в этом. Нам всем нужны эти принципы, мудрость Святого Духа, воля Небесного Отца, потому что в жизни каждого из нас есть вещи, которые нам нравятся, хотя бы мы, наверное, хотели, чтобы их в нашей жизни не было. Кто-то слишком много курит. Кто-то покидает церковь в воскресенье днем, окажется в ночном клубе с девушками или молодыми людьми, что не разделяют его веру вечером. И я, опять-таки, да, то есть вопрос, зачем садиться в автобус, если ты не собираешься в нем ехать, это отдельный вопрос для отдельной проповеди. И поймите меня правильно. Речь не идет сейчас об обличительной проповеди. Когда было благословение детей, мой сын кричал в алтаре, я повернулся к жене, говорю, смотри, такой маленький, еще 2 месяца всего, да, а уже кричит на людей из алтаря, обличительную проповедь читает, наверное, говорит, грешники вы все. Это смешно. Речь не об этом. Речь не об этом. Речь о том, что сталкиваясь с этими ситуациями, сталкиваясь с этим поведением, сталкиваясь с этими вещами в моей жизни, я могу обратиться к Богу и сказать, Господи, дай мне мудрость Твоего Святого Духа. Будет ли мудрым для меня встречаться один на один с этой девушкой? Будет ли мудрым для меня завтракать, обедать, ужинать с этой девушкой? Будет ли мудрым для меня? Будет ли мудрым для меня пить? Будет ли это мудрым для меня? Является ли это волей моего Небесного Отца? Является ли это то, что я делаю сейчас на работе, то, что я делаю во взаимоотношениях с этим человеком, прославляет ли это Иисуса Христа? Просто вот эти вот 3 вещи, задайте их в молитве, и, о чудо! У нас есть ответ на то, чего нам стоит и чего нам не стоит делать. Вы знаете, когда я только пришел к Богу, я столкнулся с парнем, который был чуть старше меня, и у него был такой очень интересный ответ, когда его спрашивали о каких-то вещах и удивлялись, что он так много знает вот о жизни людей из мира, да, то есть неверующих людей. Он говорил, ну, я же не всегда был верующим. И для меня, для молодого христианина, мне очень нравился этот ответ, потому что я думал, что, интересно, он нашел формулу, как быть верующим и оставаться крутым при этом. Ну, потому что понятно, да, что как только ты становишься верующим, ты перестаешь быть крутым. Мне не нравится ответ сейчас. Мне не нравится этот ответ. Мне не нравится этот ответ, потому что в нем слишком много гордости о том, о чем я искренне сожалею. Мне не нравится ответ, потому что в нем слишком много гордости за вещи, о которых я... Мне искренне жаль, что они были в моей жизни. Вместо этого есть другой ответ. Просто представьте себе на мгновение, что, например, вы приходите на вечеринку, и вам предлагают выпить. А вы отвечаете просто потому, что в вашей жизни есть с этим проблемы. Да? Вы отвечаете человеку, говорите, ты знаешь, я не всегда знаю норму, когда употребляю алкоголь, поэтому для меня не мудро пить или употреблять больше, чем определенная норма, потому что это никак не прославляет моего Бога. Я вас уверяю, что как только вы произнесете эти слова, как только вы переведете разговор на принципы вашей жизни, люди начнут задавать вам вопросы. Люди начнут интересоваться тем, почему вы принимаете то или иное решение, просто потому, что вы сказали о том, во что вы верите. Христос обращает внимание на принципы. Он уходит от правил. Он переводит внимание на главное. И то же самое можем сделать мы сегодня. Мудрость Духа Святого, воля Небесного Отца, слава Иисуса Христа. Показываем ли мы людям это сегодня? Видят ли люди это в нас сегодня? Показываем ли мы принципы, что руководят нами? Потому что каждому из нас нужно за Христа держаться для того, чтобы с придирками справляться в нашей жизни. Каждому из нас. Каждому. Продолжая дальше, Иисус говорит о приоритетах. Он переходит от принципов для того, чтобы показать приоритеты Царства Божьего. И Иисус ответил им: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда он и его спутники проголодались? Он вошел в Дом Божий и ел священный хлеб, который нельзя было есть ни ему, ни его людям, но только священникам. Или вы не читали в законе, что в субботу священники трудятся в храме, нарушая святость этого дня, и при этом на них нет вины?» Наверное, людей можно разделить на две группы. Есть те, кто любит правила, и есть те, кто любит людей. И опять-таки, это совершенно нормально, если вам нравятся правила, система, да, это совершенно нормально, если вам нравятся люди. Так называемая консервативная часть населения, так называемая либеральная часть населения. Удивительно, что своим ответом Иисус Христос затрагивает и ту, и другую часть населения. Потому что нам говорят наши либеральные друзья? Зачастую. Они говорят: ну, ты знаешь, в Библии так много противоречий. Библия, я не верю в Христа, потому что в Библии сплошные противоречия. Что делает Иисус? Иисус говорит: смотрите, одно противоречие, второе противоречие. Чем они примиряются? Приоритетами Бога. Потому что вы, люди, которые являются приверженцами либеральных ценностей, что является для вас самым важным? Для вас самым важным является любовь к другим людям. И если кто-то неправильно любит других людей, то вы критикуете их за это. Жестко. Преследуете их за это. Ты неправильно любишь людей. Иисус обращается сразу и к одной, и к другой аудитории. И обращаясь к одной и другой аудитории, Он возвращает их к приоритетам Божьего Царства. Когда к нему приходит законник, и законник, юрист, хочет узнать у него: Господи, какой закон является самым важным? Вы все знаете этот отрывок. 22 глава Евангелия от Матфея. Иисус отвечает ему: есть только две вещи. Люби Бога, люби других людей. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей, всем разумом твоим. Это первая и самая важная заповедь, вторая подобна же ей. Люби ближнего твоего, как самого себя, ведь закон и учение пророков основаны на этих двух заповедях. Любовь к Богу, любовь к людям, и именно об этом он говорит здесь. Почему? Потому что мы не можем любить друг друга так, как должны, до тех пор, пока мы не начнем любить Бога. И только тогда, когда мы искренне любим Бога, только тогда мы начинаем любить других людей, которые нас окружают. Посмотрите на историю 20 века. Это история, в которой одно государство, второе государство попытались убрать Бога из картины мироздания. Для чего? Для того, чтобы построить новый мир, где люди любят друг друга, где никто не эксплуатирует другого. 70 лет. Крови, жертв, страданий. Потому что мы не можем любить друг друга, если мы не любим Бога. Обращаясь к своим ученикам, апостол Иоанн, тот апостол, который был с Иисусом, говорит: «Дорогие, будем же любить друг друга, потому что любовь от Бога, и каждый, кто любит, рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не знает Бога, потому что Бог есть любовь. Мы любим, потому что Он первый нас полюбил. Кто говорит: я люблю Бога, но ненавидит своего брата, тот лжец. Кто не любит своего брата, которого он видел, тот не может любить Бога, которого не видел». Два примера, которые приводит Иисус. Иисус говорит: да, этот хлеб священен. Этот хлеб – это символ нашей жертвы. Этот хлеб могут есть только священники, если только вы не умираете от голода, как Давид и его воины. Тогда вы можете есть этот хлеб. Да, суббота священна, но в субботу священники работают в храме. Почему? Потому что они проявляют тем самым любовь к Богу. Правила являются второстепенными. Любовь является первостепенной. Любовь к Богу, любовь к ближнему. Вот о чем говорит Иисус. Он переводит внимание на главное со второстепенных вещей. Он говорит о принципах, и он говорит о приоритетах Божьего Царства, о том, что это является нашим приоритетом. Видят ли люди вокруг нас любовь? Ощущают ли они любовь? Ощущают ли они благодать, принятие, прощение, которые даны нам Иисусом Христом? Или нет? Всем нам нужно за Христа держаться для того, чтобы с придирками в нашей жизни справляться. Последнее, на чем заканчивает Иисус: говорю вам, что здесь присутствует тот, кто больше храма. Иисус Христос возвращает все внимание на Себя со второстепенных вещей. Он переходит на принципы, Он переходит на приоритеты для того, чтобы показать присутствие Бога. В древности для вас не секрет, что храм – это действительно было место обитания Бога. Бог обитал в храме, Его присутствие было в храме. Именно поэтому ученики не могут понять, когда Иисус говорит им в Евангелии от Иоанна, 2 глава, это очень, очень ярко видно. Иисус ответил им: «Разрушьте этот храм, и я в 3 дня восстановлю его». Иудеи ответили: «Этот храм строился 46 лет, а ты собираешься восстановить его в 3 дня». Но Иисус имел в виду не здание храма, а свое тело. После того, как Иисус воскрес из мертвых, ученики вспомнили Его слова и поверили Писанию и словам Иисуса. То есть Иисус говорит Своим ученикам, говорит людям, которые собрались вокруг Него, что «Я являюсь храмом, во мне присутствие Бога». И они не понимают Его, потому что настолько чуждо это для них, настолько легко, настолько естественно для них ассоциировать, что присутствие Бога, оно в храме, не в человеке. Хотя еще Иеремия предрекает, что наша жизнь изменится. В 31 главе книги пророка Иеремии за сотни лет до пришествия Иисуса Христа он говорит о том, что будет новый завет, когда присутствие Бога будет не в здании, когда присутствие Бога будет в общине и в каждом индивидуальном человеке. «Я в будущем заключу с Домом Израиля иной завет, возвещает Господь. Я вложу в их разум мой закон и запишу в их сердцах. Я буду их Богом, они будут моим народом». Он говорит о том, что Он будет присутствовать в нас. Как часто сегодня наши далекие от церкви друзья, приходя в собор, говорят о том, что «ты знаешь, здесь какое-то умиротворение, здесь какой-то особый дух, здесь тишина». Как будто в соборе Бог, но Бог же не в здании, Бог в общине. В первом послании к Коринфянам присутствие Христа видно не в здании, оно видно в нашей общинной жизни, в том, как мы живем как церковь, и оно видно в нашей индивидуальной жизни. В первом послании к Коринфянам в 3 главе, когда апостол Павел пытается справиться с теми разделениями, что есть в Коринфской церкви, он говорит им: «Разве вы не знаете, что вы вместе? Вы как церковь, храм Божий, и что в вас живет Дух Божий. Если кто-то разрушит Божий храм, того разрушит Бог, потому что храм Божий свят, а храм – это вы, община. Потому что то, как мы относимся друг с другом, то, как мы обращаемся друг с другом, то, как мы проявляем любовь друг к другу, это и есть присутствие Бога в этом мире. Община». В 6 главе он начинает с тех же самых слов. «Разве вы не знаете?» Но говорит уже совсем о другом. «Разве вы не знаете, что ваше тело – это храм Святого Духа, который живет в вас и которого вы получили от Бога? Вы уже не принадлежите самим себе, потому что вы были куплены дорогой ценой. Поэтому прославьте Бога в ваших телах». В первом случае, в 3 главе, он говорит об общине. Во втором случае, в 6 главе, апостол Павел говорит индивидуально о каждом из нас. Мы индивидуально – храм Божий. Наше тело свято, потому что в нас живет Господь, и так мы являем Бога этому миру. Мы призваны являть миру Бога. Не здание, не церковь. Мы как община, мы индивидуально. Есть ли в нашей жизни сегодня таинство? Испытывают ли люди, когда они общаются с нами, те же самые чувства, которые они испытывают, приходя в собор? Сталкиваются ли люди с присутствием Бога тогда, когда они общаются с нами или нет? Есть ли что-то в нашей жизни, что невозможно объяснить, только не подумав о том, что этот человек ведет себя так, потому что он верит в Бога? Если нет, мы не являем Богу это. Мы не являем Бога этому миру. Для того, чтобы справиться с придирками, нам нужно держаться за Христа. Нам нужно держаться за Христа. Это означает быть приверженцами Его принципов, являть миру Его приоритеты, показывать миру Его присутствие в нашей жизни как церкви, так и отдельных людей. Именно поэтому в конце мы подходим к этому моменту, когда Иисус говорит: «Если бы вы знали, что значит милости хочу, а не жертвы, то не обвиняли бы невиновных, ведь Сын Человеческий – Господин над субботой». В самом конце Иисус говорит о том, что все, что я вам только что рассказал о принципах, о приоритетах, о присутствии Бога, все подходит вот к этому. Все подходит к этому. Потому что люди, которым была явлена любовь, будут любить. Люди, которым была явлена милость, будут проявлять милость. Люди, которым было явлено прощение, будут проявлять прощение. Вот чего я хочу по отношению к тем, кто придирается ко мне. Вот чего я хочу по отношению к фарисеям, которые придираются ко мне. Я хочу, чтобы они это увидели. Чтобы те, кто придираются к нам, увидели прощение Христа. Но видят ли они это? Проявляем ли мы к этим любовь, милость? Проявляем ли мы к этим любовь, прощение? Проявляем ли мы к этим любовь, благодать или нет? Проявляем ли мы ее или нет? Так должно быть. Но является ли это так? Ведем ли мы себя таким образом? Всем нам нужно за Христа держаться, чтобы справляться с придирками. Всем нам, каждому из нас. Знаете, Христос не против субботы. Христос настолько не против субботы, Христос настолько почитает субботу и субботний день, что Он проводит субботу в могиле. Он отдыхает в субботу, Он воскресает в воскресенье. Настолько Христос не против субботы. Весь отрывок крутится, по сути, вокруг двух тем. И эти две темы очень актуальны для каждого из нас сегодня. Хлеб и отдых. Работа и отдых. Потому что сегодня так часто мы трудимся изо всех сил, мы трудимся, не покладая рук, мы убиваемся на работе в этом городе, в Москве, работая по 60, 70, 80 часов в неделю. Для чего? Для того, чтобы потом у меня была возможность отдохнуть. Чтобы потом, хорошо отдохнув, я смог вернуться на работу и снова убиваться, чтобы потом хорошо отдохнуть. Чтобы потом вдруг поднять глаза и понять, что моя жизнь прошла мимо меня. Это наша жизнь. Трудом Христа становится крест Христа. Отдыхом Христа становится могила. Для того, чтобы нашим вечным миром, чтобы нашим отдыхом не была наша могила. Если вы в церкви в первый раз сегодня, если вы недавно с нами, если вы еще не сделали этот шаг веры, если вы еще не пришли к Богу для того, чтобы отдать Ему свою жизнь, для того, чтобы принять Его прощение, для того, чтобы принять Его отдых, для того, чтобы прийти к Нему, труждающимся и обремененным, и принять на себя Его иго, потому что оно легко, сделайте это сегодня. Обратитесь к Нему в тихой молитве покаяния между вами и Богом сейчас в конце, когда мы будем молиться. Обратитесь к Нему для того, чтобы принять Его, для того, чтобы попросить Его войти в вашу жизнь. Сделать из вас такого человека, каким Он хочет вас видеть. Для того, чтобы справиться с придирками, нам нужно держаться за Христа. И это означает показывать людям принципы Христа, приоритеты Христа, присутствие Христа. Для того, чтобы даже те, кто придирается к нам, смогли принять прощение Христа. На следующей неделе мы поговорим с вами, продолжим изучение этого отрывка. Он разбит словами в субботу. Первый стих начинается в субботу, девятый стих начинается в субботу. И если в первой половине речь идет о придирках, то во второй половине речь уже не идет о придирках, речь идет о нападках. Нападках тем, кому невозможно угодить. Вот как справиться с ситуацией, как совладать с нападками людей вокруг нас, особенно если вы оказываетесь в ситуации, где что бы вы ни делали, люди найдут за что не просто критиковать вас, но нападать на вас. Градус повышается, и в конце следующего отрывка мы увидим с вами, что фарисеи принимают решение убить Иисуса. Вот об этом, о том, как справиться с нападками, мы поговорим с вами в следующий раз. Применение достаточно простое, как и в прошлый раз, оно заложено во всей проповеди. Сталкиваясь с придирками, мы хотим начать оправдываться. Это наша естественная реакция. Но вместо этого нам нужно приучить себя использовать эти моменты для того, чтобы показать людям принципы Христа, приоритеты Христа, присутствие Христа, чтобы те, кто нападают на нас, могли принять прощение Христа. для того, чтобы те, кто нападает на нас, могли принять прощение Христа. Знаете, люди придираются же к нам не просто так. В Шекспире, пьесе Шекспира у Гамлета есть такой интересный момент, когда принц датский спрашивает королеву Гертруду, как она находит постановку написанной им пьесы. Пьеса называется «Мышеловка». И королева отвечает: «Эта женщина слишком щедра на уверение, по-моему». Имея в виду, что женщина настолько неестественно много оправдывается, в переводе Пастернака «обещает», что невольно возникают сомнения, что она виновна. И люди придираются к нам не просто так. Люди придираются к нам не просто так, потому что в этот момент они борются с Богом, и им очень важно придраться к нам. Им очень важно придраться к нам для того, чтобы убедить голос внутри, что все это неправда. Все это неправда. Давайте не будем играть им на руку. Давайте покажем им, что все это правда. Давайте держаться за Христа для того, чтобы показать им, что все это на самом деле правда. Скотт Солф в своей книге «Иисус вне рамок. Путеводитель для тех, кто устал вставать ни от чью-либо сторону», пишет следующие строки, очень интересные строки. «Если хочешь быть больше похож на Христа, то меньше времени проводи, пытаясь быть похожим на Христа, и больше времени проводи со Христом». Если хочешь быть похожим на Христа, то меньше времени проводи, пытаясь быть похожим на Христа, и больше времени проводи со Христом. Чтобы с придирками справляться, нам нужно за Христа держаться. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, мы приходим к Тебе. Я прошу Тебя прежде всего за тех, кто еще не принял решение следовать за Тобой, кто не принял решение отдать свою жизнь в Твои руки, кто не может оглянуться назад и сказать, что вот он, день покаяния. Помоги им, пожалуйста, Господь. Приведи их к познанию Тебя, Господь, дай им сейчас смелости обратиться к Тебе и сказать: Господь, прости мне мои грехи, войди в мою жизнь, сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть, с Твоими приоритетами, с Твоими принципами, чтобы Ты присутствовал в моей жизни всегда. Духом Твоим Святым прости меня и войди в мою жизнь. Благослови всех нас быть такой общиной и быть такими верующими, кто всегда и везде держится за Тебя настолько сильно, с такой страстью и отчаянием, что люди видят не нас, но Тебя, Твою любовь, Твою милость, Твое прощение. Во имя Отца и Сына и Духа Святого мы молимся. Аминь.